Ох, и славно ж рубицу, прав слово, чтоб нам с вами, паныч, довелось вот так же лихо горылку пить, як они рубятся.
Согласен. Очень разные техники фехтования, стойкие стили, и даже жаль, что нет возможности чуток зарисовать все это дело.
Да легко, вернемся до хаты, я ж вам их в один миг намалюю.
Оба мертвеца гусара сердито шикнули, приложив указательный палец к губам. Друзья виноват пожали плечами. Действительно, не стоило пустой болтовней отвлекать дерущихся. Все ж таки тут дуэль, а не посиделки на заваленке. Разок задумался, оглянулся, проморгался, и все. Пропал не за понюшку табаку. Так что секунданты наши терпеливо переминались с ноги на ногу, наверное, еще с полчаса, а то и дольше. Байстрюк со Смолюхом упоенно пластали воздух, все более и более увлекаясь самим процессом, не нанеся, тем не менее, друг дружке никакого видимого урона. Еще через какое-то время Николя заснул. Потом Вакула сел на теплую землю и, делая вид, что не спит, захрапел, так что, наверное, перебудил всех бесов в пекле. Возмущенные гусары и шикали, и шипели, и надбровные дуги хмурили, но толку! Всем известно, что ежели малоросский казак уснул, так его только трубами страшного суда и поднимешь, что, по сути, тоже является гиперболической гипотезой, ибо научным методом никем не проверено. А без научного метода оно все вполне может показаться умным людям некоторой бездоказательной мифологичностью. Поэтому и Николя, державшийся вежливого поведения более друга своего, тоже подустал от беспрерывного мельтешения двух фигур и звона сабель, и, сев спиной к широкой спине Вакулы, тоже вознамерился слегка вздремнуть, да по привычке пробормотал: «Господи, спаси и помилуй», после чего перекрестился и... И нет, закрыть глаза он не успел, поскольку грянул такой гром небесный, что и сама земля под ним содрогнулась.
«Шо, я не сплю!»
— возопил подпрыгнувший на сажень кверху обалдевший кузнец, продирая кулаками глаза свои.
«А что случилось-то, люди добрые?»
«Негоже поминать вместе с тем Всевышнего!» — пояснил заметно побледневший байстрюк. «А уж креститься тут!» «Вся кревь!» — поддержал его шляхтич. «Ты что же, паныч, решил все пекло погубить? Секундант тоже мне, курва-лярва!» И тут же, не меняя тона, одним коротким взмахом всадил свою корабеллу в живот запорожского черта. Тот охнул, покачнулся, выронил из ослабевших пальцев своих верную турецкую сабельку и, сведя глаза к переносице, рухнул навзничь. «Сдохни, запорожский пес!» — презрительно сплюнул пан Смолюх, выдергивая свой клинок и указуя им на Вакулу с Николя. «Так что скажут паны, честна ли была дуэль?»
«Дуэль? Да. Вполне честный», — твердо заявил молодой гимназист, чувствуя, как холодеет спина его. «Вот к самой вашей рубке у нас претензий нет, верно?»
«То-так», — сурово поддержал друга кузнец. «Однако ж вы потом того байстрюка попросту зарезали, як волк овцу».
«Скорее барана», — поправил Николя.
«А шо, барана режут иначе?»
«Нет, разумеется, просто уточнил. В остальном ты прав, это было не по-честному».
«То есть паны-секунданты недовольны?»
«Да»,
— встали плечом к плечу гимназист и кузнец.
«Что ж», — польский шляхтич снял шапку свою, почесал рожки и, подумав, признал. «Я на вас зла не держу, ибо секунданта рубить — честь потерять, а честь для нас, ляхов, превыше всего на свете. Вы вольны уйти!»
Вакул покосился на друга, Николя кусал нижнюю губу, лихорадочно размышляя, а куда они, собственно, пойдут, если сидят в пекле, дороги домой не знают, и никто их провожать не собирается.
«Дзенькую, бардзо! Да ведь день не в аду!»
Смолюх церемонно поклонился приятелям.
«Хотя вы и так в аду, верно? Однако же секунданты мои считают поведение ваше слишком шумным. Храпеть во время благородной дуэли, то неможливо, паны!»
Два мертвеца-гусара, не тратя времени, выхватили тяжелые сабли свои, и началось.
«Ух ты ж мне, вражью морду, сучье племя чертову, вымь, пёсий сын, в правильной пропорции!» — объявил ни капельки не испугавшийся Вакула, засучивая рукава. «Усь я тебе промеж глаз приглажу трохи!»
Пудовый кулак врезался в физиономию ближайшего мертвеца ровненько меж сияющих огоньков, прежде чем тот успел взмахнуть саблей.
Гусар пушинкой отлетел по параболе, всем весом сбивая с ног не успевшего отскочить с молюха. Николя вообще решил рук не марать, а сам, шагнув навстречу противнику, по-бурсацки пнул ему с правой сапогом промеж ног. Не думаю, что у мертвеца там что-то в реальности сохранилось, но чисто по генетической памяти покойный гусар пискнул фальцетом, выронил саблю и рухнул на колени, держась обеими руками за воспоминания.
— Минуточку. А чего мы их, собственно, бьем?
— Не разумею вас, паныч Николя. Вон и чертяки, бисы, нечистая сила. Як их набить?
— Нет, друг мой, я имею в виду другое. Смысл нам мозолить кулаки, когда достаточно их просто перекрестить?
— Да так неинтересно, — капризно надул губы кузнец в акула. Но тут в одно мгновение лежащий пластом байстрюк вдруг вскочил на ноги и встал над пытающимся выбраться из-под мертвеца шляхтичем.
— Оси мой час настав, пан Смолюх!
Взмах турецкой сабли, и твердая казацкая рука отсекла голову надменного противника от тела его. Мертвые гусары мигом погасили огненные очи свои и рассыпались пеплом, словно и не было их. Запорожский черт же, поглядев на верных друзей, верных не ему, с руками, поднятыми для крестного знамения, также решил не слишком искушать судьбу.
«А вы что ж, паны секунданты, решили, что я в Жейвмер? Не, сечевого казака так просто не забить!»
«Судя по всему, поляка тоже», — пробормотал себе под нос Николя, видя, как тело шляхтича встало на ноги и отправилось на поиски собственной головы, смешно спотыкаясь и шаря руками.
«Як в жмурк играя», — подтвердил Вакула. «Так шо, паны Байстрюк, не худ бы рассчитаться, як промеж добрыми людьми водится». «А то нам пора до дома, до хаты.
100 рублев, як с куста!» —
важно объявил запорожец, доставая из кармана необъятных, как Черное море шаровар, приятно позванивающий мешочек.
«Шес видимся!»
Друзья и глазом моргнуть не успели, как оказались в том же питейном заведении, за тем же столом, где ворчливая шинкарка ставила перед ними блюдо с галушками и сметану, а промежду приятелей на равном расстоянии друг от друга лежал вместительный кожаный кошель.
— Чую я, что добры перебрали мы с вами, паныч.
— С чего вдруг?
— То мне привиделось, будто бы я, с вашей милостью, в самом пекле был, где двое чертяк наш, запорожский и польский, шаблюками рубились, а зато до нас вот этот кошель с золотыми червонцами представили.
— Получается, что мне привиделось то же самое. А так не бывает, с ума сходят поодиночке.
Николя неторопливо развязал кошель, доверху наполненный серебром, и подвинул его к другу.
— Оджи, гадюка рогатая, обещал, что заплатит звонким золотом.
— Не ворчи, все одно это чистая прибыль.
— Як делить будем, по совести или по-братски?
— Поровну.
Вакула со вздохом признал, что его украинские хитрости тут не работают, и быстренько разделил серебряные монеты на две равные кучки. Полтинники царской чеканки были потертые, но вполне себе полновесные.
— Я до хаты, — объявил кузнец, сыпая свою долю за пазуху.
— Так же, — подтвердил молодой гимназист, вставая из-за стола. — Сколько с нас?
Деятельная шинкарка, быть может, в первый раз в жизни забрала галушки обратно, подумала и буркнула что-то вроде как «с чертовых приятелей денег не берем». Наши герои хоть и удивились такому повороту. Знать бы чему больше, что они у черта отныне в друзьях или что в еврейском шинке платить не надо. Но спорить не захотели, а посему просто поклонились, покидая сие гостеприимное и увеселительное заведение. Вакул двинулся в одну сторону, Николя — в другую, у каждого были свои дела и свои планы. Гимназист даже почти успел к ужину, который его добрая тетушка приказывала подать кухарке уже в 5 часов с расчетом на то, чтобы встать из-за стола никак не раньше 9. Да и, по правде говоря, кто бы уложился за меньшее время, когда на стол подается 7, а то и 8 перемен блюд. Был здесь и бараний бок с гречневой кашей под соусом из брусники. Была знаменитая миргородская солянка с капустой, белыми грибами и 3 сортами мяса. Монастырская уха из самана, курином бульоне с рюмкой водки.
вареники с вишней, со сметаной и медом под рябиновую настойку, пироги с визигою на сливочном масле из лучшей муки с хрустящей пропеченной корочкой, жареный петух с потрошками в обрамлении маринованных яблок и отварного картофеля с тертой морковкой и луковой подливой». Ну а цельный молочный поросенок, приготовленный на вертеле, с черносливом и пшеном по старинному семейному рецепту, коим тетушка так сильно дорожила, что и кухарке всех тонкостей не рассказывала, и дочерей своих держала в неведении. Впрочем, не сказать, чтобы обе великовозрастные кобылы так уж и чаяли перенять тайны матушкиного искусства. Они шумно, как две галки на заборе, обсуждали последние местные новости.
«А все говорят, будто бы в Диканьке завелась самая настоящая ведьма. Летает на помеле, ругается неприличными словами, да еще и гадит сверху на голову, ровно ворона».
«Как это?»
«С завидной меткостью. Ее все-все видели. Она в собаку черную оборачивается, да так на прохожих лается матюками каторжанскими, что у супруги дьяка и кот второй день не проходит».
«Дьякова-то? Так пьет же, дур, без проску и стыда перед Господом!» — бормотала в полголоса тетушка, мало обращая внимания на пылкие речи дочерей, но заботливо наполняя тарелку молодого человека.
Благо, вследствие всех недавних потрясений у Николя был отличный аппетит.
«Один известный казак утверждал, что когда он спал в Авине, туда залетела ведьма с распущенными волосами в одной рубашке, подоила его быков в ведро и ушла, а ему на прощание мазанула из того же ведра по губам чем-то таким гадким, что он потом плевался весь день».
«Тоже поди пьянючий был, когда рядом с коровами спишь, не такой привидится, а уж чем ему там скотин безвинная по губам мазнула?»
«Ах, маменька, что у вас все пьян да пьяна? Бывают ведь и чудесные вещи, и люди трезвые о них свидетельствуют».
«В Диканьке-то?» — всплеснув руками, искренне удивилась Анна Матвеевна. «Ох, вот уж там-то, ежели люди трезвые, то это и есть вещь чудесная. Ты что же не ешь-то, милый?»
«Сыт я, тетушка, преогромнейшее спасибо. К себе пойду, лягу пораньше».
Николя с трудом встал из-за стола, с еще большим трудом поклонился, ибо накушался преизрядно, и, оборачиваясь к родственницам-болтушкам, на всякий случай уточнил.
«А как зовут ту ведьму, неизвестно. Солоха!» — в один голос уверенно заявили обе сестрички. «А вот это уже совсем нехорошо», — подумал Николя и, медленно ковыляя, поспешил к себе во флигель.